Я хотел бы сегодня тоже проповедовать на тему семьи, потому что я верю, что важно нам иметь в своей жизни правильные принципы и правильное понимание, как нам строить свою жизнь, как нам строить свою семью и как нам благословлять, если, допустим, вы уже бабушка или дедушка, как нам благословлять семьи, благословлять своих детей и благословлять своих внуков. И тема сегодняшней проповеди – это «Благословенная семья». Я думаю, что все мы, как нормальные, здоровые люди, мы хотим быть счастливыми. Так или нет? Ну, все хотят, или кто-то хочет в этом зале быть несчастным? Давайте так сделаем. Давайте помашите тех, кто хотят быть несчастными. Несчастливы. Сразу все руки опустили. Слава Богу. Я думаю, это нормально. Это Богом заложенное в нас. Мы хотим быть счастливыми, и мы хотим иметь в своей жизни благословение. А вот Юля сначала даже не хотела говорить о своей беременности, потому что, было у нас уже два, к сожалению, выкидыша, да, и, естественно, когда вот на ранних сроках, если кто-то из женщин, вы тоже теряли детей, и когда ты на раннем сроке теряешь ребенка, то, естественно, при каждой новой беременности хоть какая-то небольшая, но доля страха есть. То есть ты все равно где-то немножко боишься, а вдруг будет опять вот так вот, как было в моей жизни, что-то плохое. И, конечно, этот страх не от Бога, потому что Бог не дает страх. Бог дает веру, Бог дает любовь, Бог дает мир в наше сердце. И я верю, что Бог, Он желает, и Божье желание, чтобы мы имели в своей жизни благословение. И знаете, благословение, оно, как и все в нашей жизни, оно имеет определенное основание. Этот дом, в котором мы находимся, в котором сейчас проходит служение, он имеет фундамент. И мы не переживаем о том, что он завалится, да, и нас тут всех привалит, потому что мы знаем, что когда этот дом строили, у него сделали прежде всего хорошее основание, хороший фундамент. И точно так же наша жизнь, она имеет определенное основание, определенный фундамент. И для того, чтобы наша жизнь, она была счастливой, для того, чтобы наша жизнь была наполнена Божьим благословением, нам важно закладывать вот этот вот правильный фундамент, который бы приносил в нашу жизнь Божий смысл и Божье благословение. В Евангелии от Матфея, вы можете вместе со мной посмотреть, Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Иисус говорит, что человек, который строит свою жизнь на основании Божьего Слова, это человек благоразумный, то есть человек мудрый, который не просто руководствуется какими-то эмоциями или чувствами негативными или позитивными, а человек, который мудро подходит к тому, чтобы закладывать в своей жизни правильный фундамент и правильное основание. И я верю, что вы мудрые люди, потому что вы находитесь сегодня в воскресенье в Доме Божьем. И почему вы здесь находитесь? Потому что вы хотите, во-первых, поклониться Богу, своему Создателю. Во-вторых, вы ищете и вы пытаетесь каждый день своей жизни закладывать вот это правильное основание из Божьего Слова. И сегодня я хотел бы говорить об основании для счастливой семьи. Мы все выросли в семьях, так или нет? Все выросли в семьях, да? Слава Богу. Даже если по каким-то причинам у вас не было отца или матери, то есть вы где-то были полусиротой, а кто-то даже был, может быть, полным сиротой, но все равно у каждого ребенка есть родители. Да, бывает так случается, что ребенок по различным причинам, из-за того, что отец оставляет семью, или даже такое бывает редко, мать оставляет семью, оставляет детей. И по различным причинам иногда дети вырастают полусиротами или даже сиротами. Но все равно у них есть родственники, все равно у них есть близкие, которые так или иначе влияют на их жизнь. Все равно есть окружение, даже если это интернат, где ребенок получает воспитание. И я верю, что семья и взаимоотношения в ней – это то, без чего мы не можем жить полноценной и насыщенной жизнью. Именно в семье закладывается либо основание для нашего будущего успеха, либо основание для будущих каких-то неудач и поражений. Порой мы несем отпечаток того, что заложили в нас родители, даже не осознавая этого, и приносим заложенные нас взгляды и отношения уже в свои собственные семьи. Я думаю, что вы все взрослые люди, и вы замечали, что вы порой делаете то, что делали ваши мама и ваши папа. Я сейчас, вот у нас наши дети, они еще достаточно маленькие, но я уже замечаю, что они неосознанно, но они копируют что-то у Юли, что-то у меня, и даже если я не хочу, чтобы они это у меня копировали или перенимали. Они все равно это перенимают, даже без моих «хочу» или «не хочу», потому что просто я это делаю или я так живу. Поэтому мы все несем определенный отпечаток своей жизни, отпечаток своих родителей и той семьи, в которой мы выросли, в которой мы воспитывались. И знаете, очень часто мы похожи, как вот на этом еврейском анекдоте, да? И запомните Фима. Мужчине обязательно нужна жена, потому что не все-таки можно свалить на правительство. Да? Мы порой любим перекладывать ответственность. Муж на жену, жена на мужа, дети на родителей, родители на детей. Но истина в том, что каждый из нас, он несет ответственность за свою жизнь. И каждый из нас несет ответственность за то, какое основание или какой фундамент он закладывает в своей жизни. И потом, если Бог дал вам семью, какой фундамент вы закладываете в своей семье. И знаете, благословенная и счастливая семья, она начинается с благословенных мужа и жены. Если вы муж и жена, надеюсь, вы скажете аминь. Аминь. Благословенная семья начинается с благословенных мужа и жены. Если кто-то из них чувствует себя несчастливым, неблагословенным, он будет это искать в своей жене, в своей маме, в папе, в детях, в ком угодно, да? Но по сути истина в том, что благословение начинается лично с тебя. Давайте мы вместе скажем, проповедуем себе: благословение начинается с меня. Знаете, Бог хочет благословить сначала вас, а потом, как Бог говорил Аврааму: благословляющих тебя благословлю и проклинающих тебя прокляну. То есть мы являемся либо источником благословения, либо источником проклятия, даже если мы этого не хотим. И Бог уже благословил семью. Об этом говорит книга Бытия. Институт семьи, он сотворен Богом. Все, что нужно для мужа и жены, это позволить Господу быть главным в их семье. В 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, апостол Павел говорит: «Хочу также, чтобы вы знали». Бог хочет, чтобы вы знали. Бог хочет, чтобы вы и я, мы не находились в неведении. О чем Бог хочет, чтобы вы знали сегодня? Он говорит, что всякому мужу глава Христос. Мужчины, давайте мы вместе скажем: всякому мужу глава Христос. Это очень важно. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Давайте, женщины, скажем. Я знаю, что, может быть, не для всех это будет на данный момент приятно, но давайте мы тоже это скажем. Это Божье слово. Жене глава муж. Это не я говорю, извините, это говорит Божье слово. А Христу глава Бог. Заметьте, благословение в семье начинается тогда, когда в семье есть Божий порядок. Бог является главой семьи, муж находится под главенством Бога, и жена почитает и уважает своего мужа. Потому что если все сверх на голову, да, то и получается кавардак, и потом женщины жалуются, что вот мужчины такие инфантильные, не берут на себя ответственность, вообще не заботятся о детях, о семье. А почему? Нету Божьего порядка в семье. Муж является полноценным главой семьи, когда признает главенство Бога в своей жизни. Мужчины, вы полноценные главы семьи тогда, когда вы полноценно признаете главенство Иисуса Христа. Если в вашей жизни непорядок, если вы не подчинены Христу, то не требуйте от своей жены, от своих детей, чтобы они подчинялись вам и слушали вас. Потому что вы не можете навязать насильно свое главенство. В народе говорят: насильно мил не будешь. Даже если вы хотите быть милым, хотите, чтобы вас всех уважали и почитали, но насильно милыми вы не сможете быть. Только почитая Господа Иисуса Христа как своего главу, вы тогда сможете передавать вот этот правильный порядок в свою семью. Что входит в сферу ответственности мужа? Обязанности мужа как главы семьи, они заключаются в следующем. Муж должен давать своей семье духовную, социальную и экономическую защиту. Во-первых, муж несет ответственность за духовное здоровье семьи. Это прежде всего первоначальная ответственность мужа – нести ответственность за духовное здоровье в своей семье. А муж, он является, по сути, священником в своей семье. Мы иногда ожидаем, ну вот пастор, ну вот лидер, он скажет, поправит, там помолится, благословит. Но Слово Божие говорит, что мужчина является священником в своем доме. И мужчины, скажите, пожалуйста, аминь. Потому что я слышу, там Юля говорит аминь, да, а братья как-то засмущались. Вы являетесь священниками в своем доме. Не пастор, не лидер вашей домашней группы, не еще какой-либо служитель. Вы являетесь, Богом на вас возложена эта ответственность, быть священником в своем доме. В Писании, в книге Иова написано, Иова 1 глава 5 стих, что делал этот человек и почему Бог его особенно ценил, уважал. Когда круг, это ну, описывается жизнь Иова, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, за детьми, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Заметьте, Иов это не делал там раз в году или раз в пятилетку. Он это делал постоянно. Он постоянно молился за своих детей. Он постоянно благословлял свою семью. Он постоянно приносил жертвы за свою семью, жертвы умилостивления. Потому что порой мы не знаем, да, что происходит в жизни даже нашей жены или наших детей. Но Бог дал нам ответственность молиться, благословлять и приносить вот эти жертвы, приятные Богу. Ничего не изменилось и после того, как в Израиле было введено священнослужение. Отец продолжал оставаться духовным лидером семьи. И это проявляется в воспитании детей и всех домочадцев в Господе. В книге Исход, 12 глава, записано следующее, с 3 стиха. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился». Заметьте, на мужа, на отца возложена ответственность – вести духовно свою семью к Господу, объяснять детям, объяснять всем членам семьи, что их семья делает и почему они поклоняются Господу. То есть это ответственность мужа быть священником и заботиться о духовном благосостоянии своей семьи. Что входит в социальные обязанности мужа? Муж является защитником жены и детей. Аминь, мужчины. Муж должен защищать. Защищать духовно, защищать материально, защищать физически свою семью. Знаете, что входило в четыре основные обязанности главы семьи, то есть у евреев? То есть отец семьи, он должен был совершить обрезание своего сына, передать наследство первенцу, он должен был найти жену для своего сына, он должен был обучить своего сына ремеслу. То есть отец, он заботился о всех сферах семьи, о всех сферах, которые касались воспитания его детей. То есть отец передавал и благословение, и отец передавал все необходимое для будущей жизни своего ребенка. Также в обязанности мужа, в обязанности отца входит экономическое, да, обеспечение своей семьи. Глава семьи, он является добытчиком. Мы это часто говорим, но не часто так оно в жизни происходит. Бытие, 3 глава, 17 по 19 стих. Когда Адам и Ева уже согрешили, и Бог сказал: «Проклята земля за тебя». Со скорбью, это он говорит Адаму, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. То есть ответственность мужчины, ответственность мужа в поте лица, даже если тебе тяжело, но ты ответственен обеспечивать свою семью. Почему? Потому что женщины, они рожают, они воспитывают детей, они часто, ну, в те времена не было детских садиков, никто не перекладывал ответственность на государство, что государство ребенка вырастет, государство ребенка воспитает. То есть вся ответственность, по сути, на воспитание, на заботу о детях, она ложилась на плечи жены. А муж был ответственен, чтобы обеспечить свою семью всем, чем она нуждается. То есть духовно, социально, да, то есть вовлечь всех своих детей, членов семьи, и материально благословить свою семью. Сегодня то же самое. Мы порой перекладываем ответственность на садики, на школы, и потом жалуемся: вот такие плохие воспитатели, вот такие плохие учителя. Но по сути мы должны сказать: вот такие родители. Вот такие родители. То есть Бог не говорил нам перекладывать ответственность за воспитание своих детей или ответственность за свою семью на кого-то другого. Мы ответственны. Еще вам один такой анекдот из жизни евреев. Авраам, ты случайно не шахтер? Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер. Знаете, мужчины, вы ответственны, чтобы работать головой, а не только руками, да? Вы ответственны, чтобы обеспечивать и чтобы давать духовную, физическую, материальную защиту своей семье. Потому что это правильное основание. Бог не за то, чтобы мы перекладывали ответственность, говорили: вот в стране так плохо, вот экономика такая, вот работы нету, вот еще чего-то нету. Прежде всего, Бог говорит, это желание у тебя нету. Это ты недостаточно хочешь того, чтобы нести ответственность за свою семью. Муж, как глава семьи, обязан был заботиться о всех насущных нуждах членов своей семьи. В Новом Завете апостол Павел, он обличал тех, которые, называя себя христианами, забывают заботиться о своей семье. В 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих, можете прочитать. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, неверующего». То есть Бог говорит очень конкретно, если мы перекладываем ответственность на государство, на президента, то есть у нас все виноваты, кроме нас самих. И Бог говорит, ты отрекся от веры, ты хуже неверующего поступаешь. Ладно, если неверующие, они так оправдываются, но они, в принципе, не знают Бога, они не верят в Бога. И, в принципе, для них это нормально перекладывать ответственность на кого-то другого. То есть, кто виноват? Невистка, кто виноват, там еще кто-то, да? То есть всегда кто-то другой виноват, кроме тебя самого. Но мужчина – это тот, кто берет на себя ответственность. Давайте, мужчины, скажем вместе «Аминь». Аминь. Хорошо, давайте мы про женщин немножко поговорим, про наших дорогих и любимых. А знаете, у женщины тоже есть своя роль в семье. Для того, чтобы семья была счастливой, для того, чтобы семья была благословенной, женщина, она тоже носит свою часть. Прежде всего, как мы говорили, жена уважает и почитает мужа. То есть, несмотря на свою роль в управлении домашним хозяйством, а мужчины, можете на меня обижаться или не обижаться, но по сути, женщины, они управляют всем, что находится в вашем доме. Это было и в Ветхом Завете, и это есть сегодня. То есть, если вы будете пытаться еще в доме своем узурпировать всю власть и рассказывать, где какая вазочка должна стоять и какой должен быть цвет обоев, у вас будут постоянные конфликты и постоянные проблемы в вашей семье. То есть лучше в это не власти, а позвольте, чтобы женщина, как говорит это Писание, чтобы женщина управляла в своем доме. И знаете, в Писании по-разному выражается отношение женщины к своему мужу, но чаще всего в обращении жены к мужу слово, которое жены использовали в обращении к своему супругу, в прямом смысле означало «господин» или «хозяин». Помните, Сара, она называла Авраама как? «Господин». Это не из-за того, что он там господствовал, топал ногами, кричал, да, вот цара, опять ты там суп не так сварила или еще что-то. А из-за того, что она к нему относилась с уважением, с почтением. И помните, мы говорили недавно, вот когда был праздник Пурим, что если муж царь, то жена что? Царица. Если жена царица, тогда и муж царь. То есть, если ты относишься к своему мужу с уважением, с почтением, то и он к тебе будет точно так же относиться. Мужчины, если вы относитесь к своей жене с уважением, почтением, как к царице, то она и к вам будет относиться как к царю. То есть, оно все взаимосвязано. Вы не можете вот так вот отрезать, вот пускай только он меня любит, пускай только он меня благословляет, и он мне что-то дает. То есть, мы сеем, и мы пожинаем. Помните также о том, что Бог говорит в книге Бытие, 2 глава, с 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И сказал Господь Бог, и создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку». Заметьте, Бог здесь говорит, сотворим что? Помощника, соответственного ему. То есть Бог не создал женщину как рабыню, Бог не создал женщину просто как слугу, как помощника. Помогать – это не раболепствовать. Помогать – это осознавать, что успех семьи и успех мужа, как главы семьи, во многом зависит от роли и участия жены. Знаете, не зря говорят, это не, ну, не библейское выражение, но оно такое вот, всем известное, да, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая жена. Если жена благодарит мужа за сделанное им хорошее, он будет стремиться сделать еще больше для семьи и для нее. То есть, когда мы благословляем, когда мы ободряем, когда мы говорим, о, как здорово, что ты это сделал, о, как хорошо, что ты мусор вынес, да, а не так, что вынеси елку, да, там, а уже там весна на дворе. Некоторые вот только недавно мужчины сдались, это видно по тому, что елки до сих пор появляются на мусорниках. Но знаете, на самом деле нас благословляет не пиление, да? Нас благословляет, когда нас ободривают и в нас что-то замечает хорошее, да? И знаете, потенциал мужчины, он возрастает в несколько раз, когда жена его благословляет, когда жена замечает в нем то хорошее, то доброе, что Бог в него заложил. Если же жена постоянно бурчит и вечно всем недовольна, то как вы думаете, что будет дома? Мир, рай, да, любовь. Будет постоянно ругань, будут постоянные ссоры. Притчи говорят, и знаете, я скажу, что это истина и по отношению жены, и по отношению к мужу, что сварливая жена хуже сточной. И то же самое касается мужа. То есть, если вы мужчины, вы постоянно, ну, свою жену пилите, постоянно недовольны, вы тоже не лучше сточной трубы, ничем не лучше. Поэтому, если вы не умеете благословлять, лучше промолчите, да? Лучше помолитесь в этот момент, чем, ну, жаловаться, чем проклинать. И еще вам такой вот анекдот, чтобы вы не заснули, не расслаблялись, да. Софочка, запомни, мужчины делятся на два типа. Те, кто может поднять холодильник на 5-й этаж, и те, кто может за это заплатить. Знаете, так и есть. Ну, так и есть. Против правды не попрешь. Что входит в обязанности жены? Жена имеет полную власть и свободу распоряжаться и руководить домашним хозяйством. Это включает не только воспитание мужчин. Ой, мужчин, не только воспитание детей. Оговорка по Фрейду, да? Ну, так и есть, да, у нас есть, я не знаю, в нашем народе или это везде так, жены любят воспитывать своих мужей, а мужчины любят делать все наперекор своим женам. Но по сути, да, женщина, она ответственна за распределение пищи, она ответственна за комфорт, за уют в своем доме, да. И в притчах 31 глава, 15 стих написано, она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. И даже женщина занимается семейным бизнесом, притча 31:13-14, добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. То есть, по сути, женщина, она заботится, она устрояет свой дом. И это благословение, да, когда каждый в семье, он понимает свою ответственность, понимает свою часть. Когда каждый в семье понимает, что у вас не у каждого по отдельности свой бизнес, это ваш общий бизнес, знаете. И как вот в любом бизнесе, да, успех любого дела зависит от того, насколько каждый вкладывается, каждый вносит свою долю. Поэтому и мужчина, и женщина, они ответственны за тот, ну, за то благословение, за то счастье, которое есть в вашей семье. И до детей давайте мы доберемся. Благословенные дети, да? Как сделать, чтобы наши дети, они были благословением и чтобы они были благословенными? Лучшее, что могут сделать родители для своих детей, это верно исполнять написанное в Писании, а все остальное будет делать Господь. То есть самое лучшее, что можете вы и я сделать, как родители, как бабушки, как дедушки, это благословить своих детей и научить их тем истинам Слова Божьего, которые Бог желает, чтобы они знали и исполняли в своей жизни. Притчи, 22 глава, 6 стих говорит: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». То есть то, что мы вкладываем в своих детей – и нашими словами, и нашим примером это будет фундаментом и либо хорошим основанием для жизни наших детей, либо фундаментом, который потом нашим детям придется пытаться перестраивать и как-то там его укреплять и поправлять. Знаете, что это значит? То есть это значит не только рассказать нашим детям о Господе, но и воспитать их так, чтобы они были полностью преданными Господу, чтобы они посвятили свое время своей жизни Господу. И тогда они, даже когда они вырастут, станут уже взрослыми, самостоятельными людьми, они уже не отойдут, они не свернут с этого пути. И немножко о воспитании детей. Первое, о чем говорит Слово Божие, что послушание и почтение, оно приносит благословение и детям, и родителям. В послании Ефесянам, 6 глава, 1-4 стих написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца своего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Первое, о чем здесь говорит Бог через апостола Павла, он говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям и почитайте их». Но по сути, знаете, мы не можем требовать от своих детей повиновения и почтения, если мы не сеем своих детей благословения и любви. Знаете, все взаимосвязано, да? Как, помните, мы говорили про взаимоотношения мужа и жены? Муж не может требовать от своей жены подчинения, если он сам не подчинен Господу. Дети нуждаются, дети хотят увидеть, что в вашей жизни они подчинены Господу, что вы действительно любите Бога, вы любите своего мужа или жену, и вы любите их как детей, как те, ну, тот дар, которым Бог благословил вас. И знаете, благодаря этому, если мы воспитываем своих детях, если мы помогаем своим детям повиноваться нам как родителей, почитать нас как родителей, благодаря этому будет благословение, будет благо во всех сферах жизни наших детей, и они проживут долгую и счастливую жизнь. Это то, что обещает Слово Божие. Это то, что обещает вам и мне Бог. И мы должны своим детям в этом помочь. И как мы помогаем своим детям? Писание говорит: родители, что? Не раздражайте своих детей, но воспитывайте и научайте их по Писанию. Как мы можем раздражать своих детей? Вот я для себя размышлял, вот из-за чего мои дети больше всего раздражаются? Или когда мои дети больше всего меня не слушают, или проявляют какое-то неповиновение, непослушание? Когда я пытаюсь их вынудить что-то, но я им толком не объяснил, почему это им нужно? Когда я их наказываю, но перед этим я им не объяснил, за что именно их наказываю? То есть мы для себя в семье даже такое правило выработали, что мы никогда не наказываем своих детей, если мы перед этим несколько раз им не сказали, что они вот то или другое делают неправильно. Потому что если я на эмоциях просто шлепаю там Богдана или Арему, то есть первая его реакция — это просто обида и непонимание, почему отец меня взял вот и ни с того ни с сего шлепнул. Если я его перед этим не предупредил и сказал: «Богдан, ты вот делаешь неправильно, ты вот снова не слушаешь меня, сейчас я тебя уже накажу». То есть если я его перед этим не предупредил, то единственная реакция ребенка – это раздражение, потому что ему причинили боль, ему неприятно, ему что-то вот, ну как бы… В его жизнь вторгнулись, и вот если вас ни с того ни с сего, вот вы сейчас сидите на служении, я вам не говорю, чтобы вы сейчас это делали, и ваш сосед вам так раз такую смачную подщечину, то у вас, ну, первое будет, да, такое возмущение, да, непонимание, а что же это у меня, ну, ни с того ни с сего шлепнул, за что ж, да, кто-то, может быть, еще сдачу даст, да, и уже ваш сосед тоже будет в таком же возмущении. То есть раздражение, да, неприятие, оно появляется из-за чего? Из-за того, что мы просто не удосужились объяснить ребенку, что вот здесь ты не прав, или вот это ты сегодня не делаешь, или вот сегодня вот мы вводим, вот у взрослых мы постимся, там не кушаем, не пьем, да, а у нас дети, если мы замечаем, что они там уже где-то не слушаются, да, или вот такие неуравновешенные, они у нас постятся от мультфильмов, там, от компьютерных игр, и я для своих детей, то есть я просто увидел, что им это нужно, благословение. Я ввел такой пост, не знаю насколько, наверное, думаю, очень длительный, пост от любых компьютерных игр, то есть от планшетов, от любых игр, потому что я заметил, что как только мои дети хотя бы немножко поиграют, там, самые такие безобидные, потом они становятся неуравновешены. Они становятся, им уже ничего не интересно, их уже ничем не занять. Им, а когда они вот день-два попостились, ни во что не... Они уже прекрасно себе находят кучу игр. И те игры, которые у них там уже месяцами лежали, они их не трогали, они достаются, они для них интересны, и они друг с другом проводят время. А когда вот они играют в эти компьютерные игры, то Ярема не допросится Богдана, чтобы он с ним поиграл, то есть ему неинтересно с Яремой. Богдана не допросится Ярему, чтобы он с ним там что-то поиграл. То есть нам нужно проявлять мудрость. Мы, как родители, мы поставлены, чтобы с мудростью, с любовью воспитывать своих детей. Еще вам анекдот из школьной жизни, если у вас дети-школьники. На собрании в школе учитель родителям: «Ваши дети, как цветы весной». «Ой, спасибо вам, Яков Моисеевич». «Да говорю же вам, совсем они у вас распустились». Знаете, все дети, они цветочки, да? Только такие некоторые очень распущенные цветочки. Следующее, о чем говорит нам Слово Божие. Дети должны следить, чтобы не впасть в непокорность своим родителям. Не только родители ответственны, чтобы воспитывать своих детей в почитании Бога, в почитании их как родителей. Дети тоже несут свою часть ответственности. И маленькие там поменьше ответственности, и те, которые побольше, уже побольше ответственности. 2 Тимофея, 3 глава, 1-5 стих, там написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Некоторые вздохнули, сказали: «Да, сейчас очень тяжело, и тарифы поднимают». Ну, я думаю, что все-таки еще не совсем сейчас так тяжело, и не совсем последние дни. «Почему наступят времена тяжкие? Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Я на этом остановлюсь. То есть непокорны, непослушны, неверны. И в конце апостол Павел говорит: «Таковых удаляйся». И знаете, Бог призывает детей. Я надеюсь, что вы, родители, своим детям это передадите. Бог призывает детей быть покорными своим родителям. Это тоже ответственность, это сфера ответственности своих детей. Дети, они, допустим, не ответственны, чтобы зарабатывать деньги или там клеить обои в комнате, хотя, если они уже у вас взрослые, вы можете их к этому привлекать, да, и как-то вовлекать, ну, то, что вы делаете в семье. Но ответственность детей – быть послушным своим родителям, потому что непокорность, это такой же грех в глазах Бога, как клевета, нечестие, гордость, жестокость и предательство. И как мы можем, как родители, помочь нашим детям быть послушными нам? То есть родители, храните своих детей от влияния мира. То есть обычно дети бунтуют, потому что они видят такой же пример со стороны своих сверстников. Они видят, как их, там, допустим, одноклассники или друзья во дворе, как они могут нагрубить своим родителям, как они вообще, какие отношения, неправильные отношения в их семье. И они хотят или нет, они это тоже принимают. Они говорят, но если он так относится к своим родителям, то почему я не могу так относиться, да? И он не понимает, что эти дети, они растут в неверующей семье. То есть там, где нету правильного основания, да? И, соответственно, они не могут, даже не знают, как правильно относиться к своим родителям. И нам важно, как родителям, следить за кругом общения наших детей. Нам важно смотреть, как они одеваются, во что они смотрят. То есть что они, если они в интернете, то есть что, на какие сайты они заходят, да? То есть какими они ресурсами пользуются. И последнее, что Бог желает делать через вас, как через родителей. Иисус желает, чтобы вы давали благословение, чтобы вы благословляли своих детей. Это то, что делал Иисус, когда Он был здесь, на этой земле, и это та ответственность, которую Бог возложил на вас и на меня, как родителей. То есть, что мы должны делать? Благословлять своих детей. Родители, если мы проклинаем своих детей, если мы говорим, да ты без руки, да ты безмозглый, да у тебя ноги не оттуда растут. Но как вы думаете, что вырастет с вашего ребенка? Вот как мы благословили своего ребенка, да? Почему евреи, вот ребенок там еще он от горшка до горшка, они говорят, вот этот мой сын, он будет врачом. Этот врач, он еще на горшок не умеет сам садиться. Или вот этот мой сын, он будет пианистом. Благословляет. Они уже видят, они уже сеют своего ребенка. И потом он вырастает, вот этот вот Симочка или этот Аврамчик, он вырастает, он действительно, он врач. Он ученый, он пианист. Почему? Почему? Он в другой стране вырос, да? В его семье там денег было больше или больше возможностей. Да нет, та же самая страна, та же самая Украина, там, или Штаты, или Россия. Просто другое отношение. Да, Толя? Они
просто добивают профессию хорошую.
Хорошая профессия. Кто нам мешает? Кто вам, дорогие братья и сестры, мешает? Кто нам мешает благословлять наших детей? Скажите мне, пожалуйста. Да, мы сами себе мешаем, да? Мы сами не выполняем то, о чем Иисус говорил. Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Это то, что Иисус говорит вам сегодня, родители, мне сегодня, вам, бабушки и дедушки, да? Вы думаете, у меня уже внуки. Вот это для вас. Иисус говорит, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им. То есть мы, как родители, мы, как бабушки и дедушки, мы ответственны, чтобы наши дети приходили куда? На дискотеки, в ночные клубы, там, в компьютерные клубы. Куда мы ответственны, чтобы наши дети приходили? К Богу. Церковь, да. И дальше он говорит, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. То есть это ответственность родителей. Благословлять своих детей. Молиться за своих детей. Дети, Бог вас ободривает. Всегда приходите к Иисусу в молитве и просите о благословении. И Бог благословит вас. Мы учим наших детей, самого малочку, чтобы они молились, чтобы они благословляли пищу, чтобы они молились, когда кто-то, допустим, вот Юля болела, я болел, или кто-то болеет, кого они знают, и они молятся. Они молятся, они благословляют. Мы учим, чтобы наши дети имели свои собственные взаимоотношения с Богом. Каждый раз вечером, перед тем, как они ложатся спать, мы всегда читаем Библию. И мы потом перед сном я всегда молюсь и благословляю своих детей. Это моя ответственность. Моя ответственность помочь моим детям приходить к Господу. И моя ответственность благословлять моих детей. Найдутся те люди, которые будут их проклинать. Давайте мы не будем этими людьми. Хорошо, церковь? Аминь. И еще раз скажу вам в завершении. Благословенная, счастливая семья – это семья, где основанием и главой ее является Господь. Аминь. Поэтому, мужчины, вы будете действительно благословением для своей жены, вы будете благословением для своих детей, если у вас Господь, Иисус Христос, вашим является Господом, да? Жены, вы будете благословением для своего мужа, для своих детей, для тех людей, которых вы окружаете. Если Господь Иисус Христос, Он является вашим Господом, и если вы почитаете и уважаете своего мужа. Дети, они будут благословением, и вы будете благословением для своих родителей, если вы послушны Богу, если вы послушны своим родителям. А вы, родители, вы будете благословением для своих детей, если вы их благословляете. Если вы говорите, сын, ты будешь самым лучшим футболистом, да, если он любит играть в футбол. Сын, ты будешь самым лучшим ученым, там, химиком или еще кем-то. Ты обязательно сделаешь какое-то открытие. Мы ответственны благословлять, а не проклинать. Мы ответственны сеять благословение в жизни других людей.